Книга Бытие с 20 стиха 18 главы до конца этой главы и книга Притчи 11 глава 11 стих. Итак, книга Бытие 18 глава. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморрский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю и ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. И книга Притчи, 11 глава, 11 стих. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Аминь. Перед нами сегодня такое многоликое многоцветие размышлений об истинах Божьих. И вот когда мы размышляем над первой книгой Библии «Бытие», то нас привлекают более всего, наверное, такие три личности. Это Авраам, это Иаков, Исаак в какой-то степени, но больше, наверное, Иаков, на мой взгляд, и Иосиф. Вот эти личности, они как-то здесь особенно отражены в последовательности вот того предузнания будущего человечества. И мы знаем, каким образом и как Бог избирает Авраама, как Он говорит ему, что он должен выйти из земли своей, из родства своего, как он должен идти в обетованную землю. Он дает ему обетование, что у него будет сын. И вот перед нами на самом деле возникает такой чудный пример получаемых человеком результатов. И Авраама можно назвать человеком результатов, когда он живет, отделившись от мира, подчиняясь во всем Господу. Перед нами, братья и сестры, муж Божий Авраам, человек веры. Мы так часто ссылаемся на него в нашей воскресной школе, в наших размышлениях. И Писание называет его другом Божьим. Пророк Исаия говорит устами Господа следующее слово. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Вот такую характеристику дает Бог своему рабу Аврааму, друга моего. И возникает вопрос, в чем заслуга Авраама? Почему так Бог поднял его, назвал его другом своим? И апостол Павел отвечает на этот вопрос в послании к Римлянам, 3 глава, 4 глава, 3 стихом. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вот оказывается, какой путь чтобы быть другом Божьим, поверить Богу, и это вменится в праведность. Все верующие облечены в одни и те же ризы спасения. Все они или все мы поставлены равно оправданными пред Богом. Но мы должны помнить, что оправдание и плоды оправдания – это вещи совершенно разные. И вот иногда мы путаем или, может быть, не хотим согласиться с тем, довольствуемся только тем, что мы спасены и мы оправданы. Мы не идем почему-то дальше путем возрастания духовного. Апостол Павел когда-то писал послание к евреям, что вам по времени должно быть учителями, но вас нужно снова учить начаткам Слова Божия. Почему? Однажды Христос, уже накануне своих страданий, увещевая учеников, подготавливая к этим дням, говорил им о значении своей жертвы, о том, что придет другой утешитель, и некоторые возражали из учеников ему. И вот одному из них он сказал следующее. Иисус сказал ему в ответ, это 14 глава Евангелия от Иоанна, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Эти слова говорят о том, что наша любовь ко Христу доказывается тем, что мы исполняем то, что Он нам повелевает. Это доказывает нам и показывает, вернее, нам, что насколько мы оправданы, чтобы в этом оправдании искать намерений воли Божией. И размышляя об Аврааме, мы скажем, что именно он был тем человеком, который жил в тесном общении с Господом, жизнью возвышенной и праведной. И вот возникает вопрос, и пусть он будет вопрос в жизни каждого из нас, нашему сердцу. Может ли обо мне Бог сказать так, как он сказал об Аврааме, «друг мой»? Друг мой, у нас может быть много друзей, но является ли Христос нашим истинным другом? «Вы, друзья мои», – когда-то сказал он своим ученикам, – «если исполняете то, что я заповедую вам». «Вы, друзья мои, если только исполняете то, что я повелеваю вам». В чем преимущество жизни Авраамовой? На тот момент истории человечества было величайшее преимущество в том, что он был избран Богом, что он был взят от своего рода, и имел повеление идти в страну, в которую он даже не знал. В отчасти, может быть, слышал, отец его Фара взял его и племянника его, и они пошли. И мы читаем, что Фара умер на пути в Ханаанскую землю. Этот промысел Божий открывает нам, что Авраам пользовался тремя особенными духовными преимуществами. И первое из них – это возможность принести Богу нечто Ему угодное. Когда мы сегодня живем в 21 веке, как многое сегодня принесено пред лицо Божие, как многое сделано, но угодно ли это Господу? Этот вопрос сегодня открыт для нашего современного человечества. Сколько построено храмов, сколько соборов, сколько монастырей, сколько обозначено святых мест, сподвижников веры. Но что угодно Господу? Апостол Павел задается вопросом послания к Ефесянам и говорит, испытывайте, что угодно Господу. Испытывайте, в чем воля Божия. Второе преимущество – это пребывать в тесном общении с Богом. В этом муже Божьем была одна удивительная деталь – он непосредственно жил Богом. Не было домов молитвы, не было храмов, но этот человек, находясь в уединении, в этом путешествии, в этих пустынях, в этих горах, он имел тесное общение с Богом. И мы должны понимать, что пребывание в Доме Божьем создает некую духовную такую, знаете, можно выразиться, ауру благословения, какого-то единения, но в жизни бывают такие моменты, когда мы остаемся один на один с Богом. И тогда проверяется наша жизнь в Боге, насколько мы были тесны с Ним на протяжении всей нашей земной жизни. Третье преимущество – это ходатайствовать пред Богом за других. Это дар, это повеление обладает сегодня и Церковь. Вот эти преимущества, они подразумевают под собой привилегию, которую Господь дает каждому верующему в Него. И я думаю, что с этим нельзя не согласиться. Отдавая Христу наши сердца, братья и сестры, общаясь и живя Христом, нам открывается величайшее благословение в небесах и побуждение ходатайствовать за других. И вот в этом повествовании книги «Бытие» 18 главы, вот в этом вопросе или в этих обстоятельствах Авраам как раз выступает именно ходатаем. Бог доверяет Аврааму свои мысли и намерения относительно Содома. И хотя Содом не касался лично Авраама, но Авраам стоял достаточно близко к Богу, то есть он понимал, и мы так скажем, настолько был близок к Нему, что чувствовал сердце Божие, если так можно сказать нашим человеческим языком. И вот мы читаем здесь 22 стих, «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Иногда в нашей жизни бывает такое состояние, когда не хочется уходить от Бога, когда не хочется прекращать читать Священное Писание, какая-то благодать сходит на нас, благодать Божия в том, что не хочется расставаться с Богом и окунаться в эту суетную жизнь. И чем ближе мы сближаемся с Господом, тем более покоряемся Его Слову, тем более познаем Его мысли относительно всего того, что будет с этим миром. Церкви открыта, открыта эта тайна будущего. Или, может быть, даже будет вернее сказано, приоткрыта эта тайна Божия будущего. Место, на котором Авраам стоял пред Господом, было единственным, откуда взгляд его мог обнять всю жизнь Содома. Мы не знаем, было ли оно то возвышенное место, или было низменное место, но это место, перед которым Авраам стоял пред Богом, и внутренне он уже понимал, что ожидает Содом. Он внутренне видел, предчувствовал, мы так скажем, эту беду. И в тишине, и чистоте присутствия Божия виделось ему явным откровение Божие. Мы живем сегодня во время, когда Церковь интенсивно трудится. И вот в этом интенсивном труде отсутствует один духовный элемент. Мы не способны иногда бываем в этом бурном такой деятельности услышать нежный голос Духа Святого. Библейский пример. Известный пророк Илия, который возревновал о Господе и, зная Его волю, стал исполнять Его волю. И мы знаем эту гору Кармел, это место, где пророк совершал дело Божие. Но вот увлекшись вот этим видимым, мы потом видим с вами, что он убегает только лишь от того, когда Изавель заверяет его в том, что с ним будет то же, что с душами тех, кого он обезглавил. И мы знаем, что Илия скрывается от Изавели и бежит, но Бог останавливает его и говорит: «Илия, что ты здесь?» Он говорит: «Ищет души моей». И тогда Богу нужно было вот в этой его бурной деятельности, может быть, эмоций, впечатлений всего происходящего на Кармеле, нужно было остановить, и чтобы он услышал нежный голос Божий. Там сказано, 18-19 глава 3 книги Царств, почитайте, что голос Божий в тихом веянии ветра. И вот этим качеством духовным обладал Авраам. Он дорожил этим качеством. Он дорожил этим качеством. Мы живем весьма такое время, знаете, бурных событий. Нам некогда, у нас вообще не хватает времени, особенно кто живет в городе, как мы. Но что делает Авраам в присутствии Божьем? Мы читаем. «И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь места сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Авраам задает Богу вопрос, которым ищет ответа, говоря: «Не может быть». Как часто мы в своей жизни что-то происходит, мы говорим: «Не может быть». Но это случилось. Если положительное, как замечательно. А если печаль или скорбь или горе, тогда как печально. Не может быть. Он представляет здесь Бога судьей и судьей праведным. И 26 стих говорит нам: Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие. Не часть, а все это место. Ответ Божий начинается со слова «если». Если. Как часто мы задаемся вопросом и говорим: вот если бы, вот знал бы, или есть такое выражение: знал бы, где упасть, соломки подстелил бы. И вот именно ответ Божий начинается со слова «если». И вот это должно побудить наше сердце сегодня пользоваться, может быть, не скороговоркой или пословицей, но смыслом, смыслом нашего бытия и нашего положения пред Богом, потому что Господь знал, что там нет такого количества, но по этим самым словам Авраам или вопрос он давал право Аврааму ходатайствовать. Сколько сегодня в Москве праведников? Кто делал такой подсчет? И кто задумывается, что каждый день мы, вставая рано утром, идем в метро, едем этим транспортом, кто-то общественным, на наземном, кто-то подземным, и мы привыкли к этому ритму жизни. И вот Бог давал Аврааму это право ходатайствовать. И мы скажем, что человек, могущий во всей простоте веры приблизиться к Богу, сердце и совесть которого пребывает в безмятежном мире, в покое в Боге относительно своего прошлого, настоящего и будущего, такой человек будет иметь возможность ходатайствовать также и за других. Как мы знаем с вами, на этой прошедшей неделе в Соединенных Штатах Америки было таких два ужасных события. Каждый год марафон в городе Бостоне, как обычно, и вдруг два взрыва. И вопрос: при всем том вот насыщенности вот того состава взрывного, почему-то погибает только три человека. Техас, практически от этого города или городка, которым 2,3 тысячи человек, практически осталось всего лишь навсего несколько, наверное, десятков домов. Уничтожена, по сути дела, вся жизнь этого городка. Китай, буквально позавчера, землетрясение. Знаете, с одной стороны, мы, ну, привыкаем к этому. Мы привыкаем к этому. Прочитали, ну что ж. Но удивительно, удивительно Слово Божие говорит нам, что благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Обратите внимание, благословением праведных существует город. Его охрана, его защита. В Псалме 126 мы читаем такие слова: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». А сколько сегодня вложено средств именно в оборону, в безопасность, сколько сегодня видеокамер и всего прочего напичкано, но столько, как никогда ранее. В книге «Плащ Иеремии» Иеремия тоскует о Боге, Иеремия плачет о своем народе, так и названа эта небольшая книга «Плащ Иеремии», но здесь есть вот такие слова: 37 стих 3 главы. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Вопрос. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Вот если внимательно читать эту книгу «Плач Иеремии», то мы увидим вот причины того, что произошло в израильском народе. Если мы внимательно вникнем в Слово Божие, то нам откроется, что без причины практически ничего не происходит. Когда-то Христос сказал окружающим людям, что вот эти, на которых упала башня Силамская, были грешнее, других нет. Но там сказано, если вы не покаетесь, так же погибнете. О, как блаженны мы скажем те, за кого возносится эта горячая молитва, ходатайство, молитва веры. Да, давайте с вами проникнемся, братья и сестры, этим сознанием, милостью Божьего сердца. И сердце наше да расширится под влиянием вот нашего взаимоотношения с Богом, нашего общения и одновременно нашей ответственностью и правом молиться за других. И вот когда размышляешь об этой удивительной истории в жизни Авраама, то складывается ощущение, что Авраам начинает торг. Он торгуется с Богом. Он торгуется о количестве людей праведных, ища все возможное, чтобы отвести беду от этого места. Что делаем мы сегодня? Какие мы прикладываем усилия? Делаем ли мы все возможное, чтобы предостеречь тех, о которых душа болит день и ночь? Что мы делаем возможное, чтобы над нашим городом было благословение, а не проклятие? Что мы делаем возможное, чтобы над нашей страной был мир, было благословение? Павел писал послание Тимофею, 2 послания, 2 глава, что он призывает молиться прежде всего за начальствующих, за властей, за всех человеков, чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную. Делаем ли мы это? Это вопрос сегодня, пусть будет для каждого из нас. И вот в 27 стихе Авраам говорит, вот я решился говорить. А в 29-м, когда он уже перечисляет меньшее количество, он говорит, может быть. А в 30-м он вдруг так еще более как бы смиряется, уничижается пред Богом и говорит, да не прогневается владыка. То есть, знаете, какое-то состояние, когда Бог идет навстречу, человек где-то сокрушается, где-то смиряется, а с другой стороны, умиляясь духом, не дерзает. Он говорит, да не прогневается. То есть он понимает, что он стоит пред святым Богом, и стоит ли его беспокоить. И вот он доходит до 10. Авраам сказал, да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю и ради 10. Но как бы то ни было, и как бы ни было искреннее ходатайство Авраама, оно было почему-то ограничено. Оно было ограничено, и оно не покрыло и не достигло того уровня, чтобы это место все было спасено. А мы здесь читали с вами, что ради 50, то есть все место сие пощажу. Все. Авраам говорит, я скажу еще однажды. Он как-то, знаете, в своей духовной жизни ставит некую точку и затем останавливается. Может быть, даже мы скажем сегодня, рассуждаем из опасения, что благодать не в состоянии будет уплатить полностью. Мы не знаем этого, братья и сестры. Но мы иногда задаемся вопросом и говорим, ну сколько можно Богу говорить, сколько можно надоедать Ему? Наверное, когда мы придем в вечность, может быть, у кого-то из нас возникнет вопрос к Аврааму, Авраам, почему ты остановился в этом ходатайстве? И похоже, что ограничение было не от Бога. Бог не ограничивал Авраама. Благодать и долготерпение Божие, кто-то сказал, безграничны. Да, они велики. Они очень велики. Если так задуматься, то даже мы и не придаем, может быть, такого огромного значения, но когда церковь будет восхищена от земли, тогда начнется великий исход. Только тогда. И Павел писал в послании Фессалоникийцам, что Бог определил вас не на гнев, но ко спасению. То есть пока мы здесь на земле, мы создаем некую вот такую, знаете, давайте такое слово применим, ауру. Вот эту некую защиту, как сегодня говорят, что озонное вот это вот пространство или озонное вот эта часть Поднебесья, она защищает от солнца, так и сегодня церковь в своем вот ходатайстве является вот теми людьми праведными. Авраам перестает просить, потому и Бог перестает давать. Но наш Господь, когда мы читаем уже Новый Завет, не таков. Мы видим, что с приходом Иисуса Христа, благодаря Его Голгофской жертве, изменяются наши отношения с Богом. Они приобретают такой, сказать, расширенный характер. Характер именно еще более тесный и доступный. И апостол Павел писал в послании к евреям, может всегда спасать, то есть Христос, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать. То есть вот одна из целей его прихода – спасти, быть живым, чтобы ходатайствовать. И Павел очень ясно подчеркивает эту мысль на протяжении всего послания к евреям. Да даже нам, Господь, решимость доверять Ему все наши нужды, всю нашу немощь, борьбу нашу с нашей собственной плотью. И когда сегодня кто бывает в этих местах, в пределах Мертвого моря, тот знает, что в южной оконечности этого моря были эти города. Но вода настолько тяжела, что в ней невозможно утонуть, она просто выталкивает человека. Ученые пытаются проникнуть туда, хочется понять, вот где это и что там вообще осталось, но это практически невозможно. Это место сегодня является молчаливым напоминанием того, что Бог, Он святой, и Он ненавидит грех. Все Содомы и Гоморы этого мира похожи друг на друга. И Бостон, и Техас, и Москва, и кто какой-то еще другой город, и в стенах их сердцу не найти ни безопасности, ни мира, ни покоя. И ужасы суда Божия подстерегают их. И только лишь один Господь в великом долготерпении своем еще удерживает этот миг своего суда. Не желая, чтобы кто погиб, как писал апостол Павел, Петр, но чтобы все пришли к покаянию. И когда размышляешь об этом, братья и сестры, хочется вернуться к мысли и сказать, давайте поймем вот ту нашу духовную ответственность, вот эту духовную ответственность нашего ходатайства пред Богом. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Давайте поймем эту истину, что именно нашим благословением, вот защита нашего города Москвы на сегодняшний день от всевозможных бедствий. Давайте вникнемся в вот ту ответственность, которую Бог возлагает на нас. Да будет же связано хождение наше в мире, да избавимся мы от привязанности земных, пристрастия к этому земному, к этому миру. Будем с верою и радостью, с радостной надеждой ожидать пришествия Господа. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Пусть Бог благословит нас в этих размышлениях этого дня понять наше назначение и нашу роль в глазах Божиих. Аминь.